Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это действительно программа «Особое мнение», в студии Марина Королёва, но напротив меня Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», журналист. Здравствуйте, Александр Андреевич.
Добрый вечер.
Ну, телефоны для связи с нами, точнее, для связи с Александром Прохановым, я здесь только передаточный пункт, плюс 7-985-970-45-45, это для ваших смс-ок. Кроме того, не забудьте, работает видеотрансляция на нашем сайте www.ekomsk.ru. Вы уже можете видеть Александра Проханова, вас смотрит уже 160 пользователей.
Так что
это, да, для интернета, конечно. Но кроме того, и телеканал RTVI, и радиостанция «Эхо Москвы». Итак, Александр Андреевич, значит, сегодня такой день непростой, день сложный, 27 января. День снятия ленинградской блокады. День освобождения концлагеря Освенцим советскими войсками. Кроме того, к этому дню, к дню освобождения Освенцима, приурочен День памяти жертв Холокоста. Вот вас спрашивает пенсионер из Санкт-Петербурга, из России. Какова роль великого Сталина в том, что Ленинград попал в 900-дневную блокаду, потеряв более миллиона красноармейцев? И ваше отношение к Холокосту, как Дня памяти по невинно погибшим 6 миллионам евреям?
Я думаю, что и Сталин виноват тоже в Холокосте, в развязанном против евреев. Он во всем виноват. И в том, что Ленинград переименовали в Петербург, и в том, что сегодняшняя Россия превращается в огрызок какого-то несуверенного образования. У Сталина есть одна большая заслуга в том, что он выхватил из немецких объятий Ленинград. Сталин выхватил из немецких объятий Ленинград.
Ну, так и уж Сталин.
И не дал Ленинграду превратиться в море крови и в море болота. Я помню песню, которую пели мои друзья, блокадники и те, кто прорвал эту блокаду. Там были такие слова: «Выпьем за тех, кто командовал ротами и замерзался на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу». А потом там был такой куплет: «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем». И когда эту песню недавно всем исполняли в Ленинграде, зал встал. Убежден, что мой вопрошающий коллега в это время не встал, а просто плюхнулся вниз, в рядах там остался.
Ну, кто-то встал, а кто-то, возможно, и не встал.
А кто-то не встал, но зал весь встал. Там единицы остались не вставшие, а зал весь встал.
Ну, может быть, это именно в этом зале, куда пришли поклонники Сталина, но особые там поклонники?
Ну, конечно, там не было, естественно, пленных немецких офицеров и разгромленных дивизий СС. Там были русские и советские офицеры и солдаты.
Ой, ну хорошо, давайте оставим Сталина, хотя, конечно, никуда мы от него не денемся, и все равно так или иначе эта фигура будет в этой теме возникать, но, тем не менее, вот сегодня день освобождения Освенцима, кроме всего прочего, и там, на территории Польши, потому что этот лагерь находится сейчас именно на территории Польши, и тогда находился, туда собрались представители разных стран. Приглашали наших руководителей, естественно, советская армия все-таки освобождала лагерь, да, но ни наш президент, ни наш премьер туда не поехали. Там у нас только министр науки и образования Андрей Фурсенко. Именно он открыл там российскую часть экспозиции. Именно он передал приветствие от Дмитрия Медведева. Приветствие замечательное, с хорошими словами. И там, кстати, упоминаются те самые 6 миллионов жизней погибших евреев, лишенных жизни. В это время и Холокост, и так далее. Все это называется вполне своими словами. Но, тем не менее, руководители наши туда не поехали. Почему?
Ну, есть официальное заявление МИДа. Они считали, что это все проводится на достаточно как бы высоком организованном статусном уровне. Потому что приезд президента, куда бы то ни было, бывший концлагерь, или Бочаров ручей, эти приезды обставляются протокольно и статусно. Видимо, МИД усмотрел в форме это обучение какие-то несоответствия, я так полагаю. Во всяком случае, это формально.
Вам кажется, что дело только в протоколе, в формальности?
Ну, во всяком случае, это лежит на поверхности, и это может служить оправданием их непоездки. Другая форма, тайная, конспирологическая, которая мне как бы грезится и мерещится, она связана вообще с проблемой Холокоста, потому что освобождение Освенцима и Холокост – это одна и та же тема, они не расходятся слишком далеко. Я думаю, что Медведев, как и я, как и вы, мы в этот день, конечно, сострадаем и скорбим по поводу невинно убиенных евреев, и любой порядочный человек в этот момент, конечно, как бы приспускает знамя. Но может быть, и Медведев, так же, как и я, испытывал недоумение, иногда возмущение по поводу того, что Холокост используется как форма мощнейшего идеологического давления на миросознание целых народов.
А это используется именно так?
Это используется именно так. На протяжении всей послевоенной истории, например, Холокост является тем молотком, то деревянным, то железным, который бьют по голове немецкого народа, до сих пор вменяя ему ответственность и вину. Гигантский комплекс неполноценности, который был растянут на остаток 20 века, сейчас перекинулся в 21 век.
Но вообще, по-моему, немецкий народ принимает на себя это чувство, и причем совершенно сознательно, а не потому, что ему бьют по голове.
Совершенно верно. Когда действительно там кролику и собаке бьют постоянно по голове, он принимает эту форму. Он забит. Этот народ забит Холокостом. И я в этом смысле возмущаюсь вместе с теми, кто осознает эту трагедию. Я не понимаю. Я вот не понимаю, почему человеку, который отрицает наличие Бога, я верю в человека, я православный, почему человек, который отрицает наличие Бога, воинствующий атеист, вот Гринберг, например, или Познер, например, они отрицают наличие Бога.
Ну, Познер я бы не назвала воинствующим атеистом.
Нет, он постоянно подчеркивает свой атеизм. Постоянно.
Атеизм бывает спокойный. Атеизм бывает спокойный, не обязательно воинствующий.
Повторяю, да. Вот, это такие люди эмблематические, они отрицают свою веру Бога. Почему их не сажают в тюрьму за это? А почему людей, которые отрицают или сомневаются в наличии Холокоста, сажают в тюрьму? Неужели Холокост в метафизическом смысле, он значительнее, огромнее и сакральнее, чем присутствие Господа Бога?
Ну, во-первых, у нас не сажают.
У нас и не сажают, хотя многие, такие как госпожа Алла Гербер, пытаются это вменить нам. Но в других европейских в Германии сажают, в Германии сажают за это, понимаете? И я, вот это я не понимаю. Почему Галилей или Коперник могли усомниться вот в таком устройстве мира, и их чуть ли не сожгли, а некоторых и сожгали.
Подождите, но гибель 6 миллионов людей, это же непреложный факт. Но это же было.
Я согласен, что Земля вращается, что Солнце вращается вокруг Земли. Я-то верю, что Солнце вращается вокруг Земли. Мне мои глаза говорят об этом.
Ну, здесь-то непреложный факт. Да. Хорошо,
что, Александр Андреевич,
секунду.
Мы с вами живем во время, когда возникла квантовая механика.
Да, мы продолжим через минуту. Александр Проханов в эфире.
Вот она.
Реклама.
Теперь вы не потеряетесь. Теперь вы можете найти что угодно и где угодно. Легко. Ведь у вас есть голосовая автомобильная и пешеходная навигация Nokia. Бесплатно и навсегда. Путешествуйте без границ по всему миру. Карты Ови от Nokia – ваш личный навигатор. Подробности на nokia.ru/maps. Доступно на многих телефонах Nokia. Стоимость передачи данных уточняйте у оператора.
В четверг, 28 января в 11:47 в прямом эфире «Эхо Москвы» программа «Риэлти Шоу» с компанией «Бест Новострой». У нас в гостях вице-президент компании «Бест Недвижимость» Ирина Доброхотова. «Риэлти Шоу» в четверг в 11:47.
Делаю время, час в потеке, но с рекламой на «Эхе».
«Эхо Москвы». Перед употреблением стряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем. Я Марина Королева. Особое мнение сегодня высказывает Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра». Телефон для связи с нами +7 985 970 45 45. Вопросы уже идут, но есть вопросы еще и у меня. И мы, собственно, с вами не доспорили. Вы не согласились с тем, что гибель 6 миллионов человек – это непреложный факт?
Нет, я не согласился с тем, что закон Ома, являясь непреложным фактом электротехники, может служить поводом наказания тюремного для тех людей, которые сомневаются в существовании закона Ома. Вот кто меня возмущает. Может быть, действительно, это же действительно тоже божественный закон. Закон Ома определяет конфигурацию нашей Вселенной. За это никого не сажают. Значит, люди имеют право сомневаться во всем: в существовании Бога, в существовании электрических полей, в существовании добра,
да,
в существовании ада,
безусловно.
И в существовании Холокоста. Я не сомневаюсь в существовании Холокоста.
Нет,
но
вы...
есть люди, которые сомневаются.
Допустим, вы можете сомневаться, или там вы, или люди, которые сомневаются, они могут сомневаться, скажем, в цифрах, да? Но если цифра доказана, она доказана документально.
Я понимаю, нельзя за это в тюрьму сажать. Это же не является преступлением, ни уголовным, ни моральным, потому что в какое-то время сионизм считался фашистской идеологии. Мы, слава богу, отменили это идеологию. Значит, эти факты, сакральные факты, они поддаются осмыслению, переосмыслению.
Скажите,
когда Путин приезжал в Германию несколько лет тому назад, я помню, это было года 4, может, или 5, он сказал, что пора перестать казнить немецкую нацию, немецкий народ за преступления, совершенные тем поколением. Третье поколение не повинно в этом. Надо снять с немцев эту обузу.
То есть забыть.
Снять с немцев эту обузу, не называть немецкий народ народом-изгоем, повинным в избиении евреев. Мы же не обвиняем евреев в том, что они уничтожили народы, жившие на землях ханаанских, понимаете? Положили их под молоты, казнили их страшной смертью. Это был бы абсурд, если бы Иисуса Навина приравнивали бы к Гитлеру. Прошли времена.
Немцев никто не называет изгоями. Просто есть факт. Да, некое поколение убило определенных людей.
И вот вы, фрицы, должны до конца 23 века...
Почему фрицы? Немцы?
Ну, фрицы. Мы же советские так их называли во время войны. Они нас иванами. Простите, может, за это тоже уже можно посадить, нет? Потому что я немцев фрицы назвал.
Не знаю, не знаю. Я просто знаю, что мой отец, фронтовик, никогда не употреблял слово фриц.
А мы перед тем, как его убили, употреблял. Ну и что?
Хотя я не знаю, что он говорил во время войны, но после никогда.
Ну, я читал некоторые произведения советских писателей, там называли фрицами немцев. Хотя это, конечно, оскорбление. Они же не только фрицы, они и ганцы, но мы их и ганцами называли, вы знаете. И я повторяю, это огромная драма для немецкого и для еврейского народа. Калечить одними жертвами жизни других. Это по существу, это аморально. Я думаю, что в конце концов это приведет к коллапсу. Я общаюсь с современными немцами, я читаю их тексты, я прочитал изумительную работу «My Fatherland», «Fatherland», не «Fatherland», а «Fatherland», где рассказывается о Германии сегодняшней, закатанной в двухмерное пространство, лишённое вертикали, лишённое романтизма, лишённое германской мистики. Нельзя так обращаться с народами, ни с немецким, ни с еврейским. Это манипуляция сакральными темами. И поэтому сегодняшний Холокост, я снимаю шляпу перед жертвами.
Но вы признаете, что он был?
Вот моя подписка, и вам не удастся меня засадить в тюрьму после этой передачи. Я признаю, что он был. Я признаю, что кроме Холокоста были гигантские жертвы русского и советского народа. Гигантские. Причем эти жертвы, они были осмысленны. Это не случайные были жертвы. И никто здесь...
По-моему, никто не отрицает.
Нет русского Холокоста. Его же нет. Почему?
Ну, потому что русских не убивали только за то, что они русские, а евреев убивали за то, что они евреи.
Да, почитайте внимательно «Майн кампф». Вы, видимо, не читали «Майн кампф» никогда. Я вот зачитывал в свое время «Майн кампф».
Ну, речь шла, видимо, о славянских народах в целом и так далее, да? То есть мы не говорим
русские народы, о русском. Русские народы стали объектом планомерного истребления. Боюсь, что и теперь русский народ является объектом того же истребления. Но русские...
Со стороны кого? Со стороны кого?
Со стороны тех, кто уменьшает русское население на 1 миллион в год. Давайте подумаем, кто это делает. Русское население уменьшается. Оно же не уменьшается мало. Это выпаривание. Это не выпаривание спирта из банки. Поэтому, повторяю, Холокост это явление, которым многие манипулируют. И манипулируют жестоко, иногда безнравственно. Холокост это священное, сакральное понятие, перед которым надо снимать шляпу или кипу, что там у тебя на голове, или чалма. Но нельзя этим торговать, нельзя этим Холокостом выковыривать из бедных немцев остатки самосознания, да и репарации, которые еще немцы платят по сей день.
Хорошо, давайте вот еще от этой темы мы не уходим, но еще один вопрос вот здесь же по этой теме. Шимон Перес сегодня выступал там же, в Освенциме, и он говорил, что ныне живущие нацистские преступники, которые участвовали в Холокосте или участвовали в уничтожении кого бы то ни было, должны быть привлечены к ответственности. Вот те, кто еще остался в живых. Вы как к этому относитесь, к преследованию, скажем, нацистских преступников там,
нормально,
по всему миру?
Это есть преступления, которые не имеют срока давности. Я считаю, что это так.
Ну, кстати... как же, если вы говорите, что там третье поколение, второе поколение. Может быть, в конце концов, человек уже прожил там свое.
А вы хотите, чтобы последний нацистский преступник, которому сейчас 94 года, вот там как Евсюк, Петюк, или как его там называется, он будет казнен или там умертвлен, и тогда, слава тебе, Господи, бремя с немецкого народа или с украинского будет снято. Это не так. Преступление одного человека не распространяется даже на его семью, не говоря уже на целый народ. Ты совершил преступление, значит, тебя нужно казнить. Действительно. А вы знаете, что в истреблении евреев в Польше принимали участие поляки? А вы знаете, что Польша, которая сейчас празднует, не празднует, а отмечает трагическую годовщину освобождения Освенцима, является одной из самых антисемитских стран сегодня в Европе?
Ну, кто это замерял?
Есть исследования, которые говорят о нарастающем европейском антисемитизме. Это говорят европейцы.
Ну, в европейском может быть, но вот конкретно в Польше что-то я так
не знаю. Ну, есть замеры. Я не мерю глубины этого чувства и не занимаюсь измерением черепов. Но это данность. Поэтому поляки, которые из этого опять устраивают, мне кажется, такой не очень приличный спектакль. Я думаю, что поэтому Медведев и не поехал туда, чтобы не стать частью вот этой очень сложной манипуляционной игры вокруг всего этого. Я думаю, что это очень тонкая, мучительная, иногда, может быть, даже страшная тема. Я бы так не касался бегло этой темы даже в эфире.
Хорошо, но вот я все-таки возвращаюсь к высказыванию президента России, тем не менее, который сегодня не поехал туда. Он призвал не допустить оправдания преступников фашизма и героизации нацистских пособников. Дмитрий Медведев не уточнил, кого именно он имеет в виду, но, например, можно предположить, что он имеет в виду, например, Степана Бандеру, возможно, которому на днях Виктор Ющенко присвоил звание Героя Украины. В связи с этим вопрос от Виктора из России к вам. Чем могут украинцы ответить на присвоение Бандере Героя Украины? Совершить акции протеста или сплотиться вокруг Ющенко, или ответить презрительным молчанием – это первый вопрос. И есть еще вопрос как бы по этой же теме. Прокомментируйте. Бандеру обвиняют в пособничестве германским фашистам. А как насчет того, что руководство СССР и Красной Армии перед войной очень тесно сотрудничало, например, с фашистской Германией? Были поставки нефти, угля, леса, стали.
Я поздравляю советскую власть, которая нашла в себе ум, мужество для того, чтобы заключить временный мир с Германией и на 2 года отсрочить эту войну. И оно не попало, наше руководство, в ловушку, которую создавали для нее французы, англичане и те же поляки. Поэтому, знаете, политика – это такое дело, что, значит, любой акт может быть использован политиками в интересах той или иной политической группы.
А нам сильно это помогло, Александр Андреевич?
Это помогло.
Народу-то сколько потеряли потом?
Это помогло нам стать страной-победительницей. Понимаете? Конечно, мы потеряли много людей. Хотелось бы, чтобы мы потеряли 3 человек. И чтобы среди этих 3 не был мой отец. Я вот и хотел это. Но не получилось. Ни 3, ни 6, ни 7. Вы знаете, мое ощущение от победы, и чем дальше, тем больше оно укрепляется. Что-то это не просто не военная, это не военная победа. Это не социальная победа. Это не геополитическая победа. Это не победа строя, системы или идеологии. Это метафизическая, религиозная победа, которая сломала вот эту темную, страшную, надвигающуюся на мир силу, которая гнула ось земную.
Но здесь же была атеистическая страна в это время.
Вам так кажется. Страна была...
Которая своих священников убивала.
А хотите, я договорю? Церкви. А хотите, я договорю фразу? Или вам хочется меня...
Нет.
Можно,
нет,
да?
Повторяю. Мы просто с вами разговариваем.
Это была мистическая победа, которая преградила наступление вот этой страшной тьмы. Если бы не советы, эта тьма господствовала бы от океана до океана. И крематории сейчас пылали бы до сих пор. Они были бы украшены новогодними лампочками, уверяю вас. Они бы пылали до Урала и даже дальше. 30 миллионов русских, вообще советских людей, которые погибли на этой войне, это цена за то, чтобы эта земная ось не согнулась. Это, по существу, это Христова жертва. Вы можете обвинять Христа, что им Христом была заплачена, он заплатил слишком большую жертву на кресте за то, чтобы... земная ось не согнулась, чтобы человечество было спасено.
Но он заплатил свою жизнь, а не чужую. Он отдавал не чужие жизни, а свою.
Вы знаете, Христос – это не человек, это не жизнь, это божество, это абсолют. Абсолют, заплатив своей жизнью, он заплатил таким образом всем мирозданием. Вы же атеистка, да? Вы же не понимаете этих тонких вещей.
Я вообще просто предпочитаю о таких вещах не говорить вслух, если честно.
Да? Вы же касаетесь сакральных вещей. Как вы можете не говорить об этом вслух?
Вы заговорили, я разговариваю с вами на эту тему.
Вы заговорили о победе, а победа – это мистическая, это религиозная категория.
И для вас это так.
Да. Для вас это, конечно, не так. Для вас это просто дата в календаре. И пускай во время празднования этой победы по Красной площади пройдут нацистские дивизии. Я считаю, что это прекрасная идея, замечательная дивизия.
Ну вот, кстати, раз уж мы об этом заговорили. Да, действительно, предполагается, что это будет
Хорошо.
Международный парад.
Я считаю, что так и нужно было сделать. Понимаете, значит, поскольку вы религиозный человек, а я-то атеист, или, может, наоборот?
А может быть, наоборот.
А может, наоборот. Но для меня Красная площадь – это храм. Это храм, это святыня. Это не просто кубатура, площади, ГУМ, мавзолей, брусчатка, несколько постов милиции, гаишник там в ФСБшной форме. Для меня это храм, это святыня. Победа, победа для меня – это религиозный праздник, это мистический праздник. И по существу 9 мая, тот первый парад и последующие парады – это была мистерия. Это была мистерия советской и русской религии. И если бы, скажем, в православный храм в день, поминовения Успения Богородицы пригласили бы участвовать в богослужении господина Берлазара или муфтия, и одновременно с ним и ламу, и буддиста, и, может быть, шамана, я бы считал это кощунством. Не надо туда приглашать представителей других конфессий. У них есть свои храмы, у них есть свои алтари, свои святилища. Так вот, зачем нам натовские войска? Войска, которые по счету у нас...
Так вы же сказали, что поддерживаете эту идею о международном параде.
Я?
Нет?
Она мне омерзительна. Она мне омерзительна, эта идея.
Ну, значит,
это,
я вас никак
идея...
не поняла.
Ну, конечно, мы с вами редко встречаемся в эфире. Эта идея отвратительна, она еще, она, в ней есть опять отвратительная затея, осквернение вот этой вот святыни.
Послушайте, ну мы же воевали вместе, они были нашими союзниками.
Они нас
Почему
разгромили?
Они не могут пройти
Потому
там?
Что они в 91-м году нас разгромили. Мы являемся их сателлитами. И парад на Красной площади 9 мая будет проводить не русская армия, а его будет проводить американская армия.
Это
будет
Почему? Парад... Но Почему?
Я так чувствую, что этот парад будет
Но
проводить...
они же будут гостями. Приедет, допустим, Барак Обама.
Сидели бы мужики Сархази. На трибуне... Сидели бы на трибуне, в своих кокардах, смотрели бы, хлопали своими глазами. Зачем пускать войска и знамена? Это площадь святая для русских войск, для советских войск. Не место там. Другое дело, другое дело. Ведь по существу мы празднуем победу. Мы празднуем победу. А ведь удержали ли мы в своих руках знамя победы? Мы сохранили ли мы победу? Сохранили ли мы Советский Союз, за который сражался в этот весь многомиллионный, многонациональный Советский Союз? Сохранили ли мы его? Сохранили ли мы Советскую Армию? Сохранили ли мы строй? Сохранили ли мы нашу индустрию? Сохранили ли мы наш ВПК? Сохранили ли мы само знамя победы?
Как вы ответите на этот вопрос?
Я считаю, что сегодня можно с уверенностью сказать, что план ОСТ или план Барбаросса осуществлен на 100%. Гайдар победил. Гайдар осуществил это. 91-й год – это год торжества плана Барбаросса. Мы лишились всех завоеваний победы. Так что же будем праздновать?
Это особое мнение Александра Проханова, и оно еще не окончено, оно продлится через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И сегодня это особое мнение Александра Проханова, журналиста, главного редактора газеты «Завтра». Телефон для ваших смс-ок +7 985 970 45 45. Напоминаю также, что вы можете смотреть прямую видеотрансляцию на нашем сайте www.ekomsk.ru.
Сколько там еще людей-то?
Вы хотите точно знать? Точная цифра? 397 пользователей. Вот так.
Так что он раздулся, что он резиновый, что ли?
Я думаю, что он просто раскалился уже от людей, желающих вас увидеть, но все Сейчас. Вполне могут это сделать. Видно вас хорошо, я подтверждаю.
Хорошо,
я вижу вас
Богу.
И здесь на экране, так что все в
слава
порядке.
Богу,
Ну и про вопросы на СМС тоже не забывайте, пожалуйста. Ну тут много и вопросов, и реплик, пока все они касаются нашей предыдущей темы. А мы на самом деле хотим с вами поговорить, как и договорились, об Афганистане. Поскольку страна вам не чужая, вы там много раз были в качестве журналиста. Журналиста, вот как вы сказали, в качестве писателя в том числе, да, и до вывода войск, и после, и во время, и так далее. Сегодня вот какая появилась новость. Дмитрий Рогозин считает, что Россия должна восстанавливать в Афганистане объекты промышленности и инфраструктуры, которые когда-то построил Советский Союз. Их там больше 140. И вот вроде как нам снова нужен Афганистан. Как вы считаете, вот спрашивает вас человек из Красноярска, наш слушатель, нужно ли туда возвращаться, что-то там строить, восстанавливать? Нам это вообще нужно?
Вообще, с Дмитрием Галевичем Рогозиным очень во многом вхожусь. Но здесь меня заявление просто изумило. Я думаю, что это результат того, что у него сейчас такой статусный пост спецпредставителя по НАТО. Это политическое заявление, а не личностное. Во-первых, несколько суждений по этому поводу. Нельзя заниматься строительством в стране, где идет гражданская война. И где постоянно все разрушают. Это абсурдизм. Это все равно, что вот, ну, как во время землетрясения оно еще не кончилось, а уже начать возводить объекты. И своруют все деньги, уверяю вас, и спишут на бомбардировки всевозможные. Значит, это уже абсурд. Это политическое заявление, а не экономическое и не социальное. Раз. Второе. В свое время советские войска вошли в Афганистан и провели там очень мощную кампанию военную. А потом наш контингент Горбачевым был выведен из страны, а общественное мнение по счету назвало эту армию армией преступников, армию насильников, которая там била детей, жгло кишлаки, стреляла детей. То есть осквернена была акция в Афганистане. И на нас навьючили, ну, на русских и на армию советскую, потом уже на русскую, навьючили страшный афганский комплекс, комплекс неполноценности. И этот неизжитый комплекс, он не позволяет так просто посылать наших людей в Афганистан. Я бы, пускай нынешняя власть, Медведев, Путин, которые являются правопреемниками Ельцина, Горбачева, пусть они упадут на колени перед нашими солдатами и скажут, как бы мы были неправы, вы герои, вы витязи, вы лучшие люди страны, вы совершили подвиг во имя своего государства, во имя Красной империи. Теперь возникает нужда, необходимость опять вашего присутствия там. Простите нас за то, те мерзопакостные атаки и осквернения, простите, идите под новым российским знаменем. Это было бы верно. Но
вряд ли кто-то собирается посылать туда тех же самых людей, Александр Андреевич.
Конечно. Это их дети пойдут, конечно. Это же не они, это вот дети, детишки. А потом внуки пойдут, а потом правнуки.
Конечно, не воевать. Они не воевать, они строить, это... восстанавливать то, что мы строили, потом
повторяю,
там было разрушено.
Это, вот, третье мое суждение таково. Третье, это второе мое суждение. Третье мое суждение по этому больному для вопроса таково, что мы идем туда как сателлиты Соединенных Штатов Америки. Нас посылает туда не наша любовь к афганскому народу, а внутреннее соглашение с Америкой поддерживать ее в качестве пока что мирных, в мирных формах. Мы открыли уже коридоры над Россией, туда тащатся Геркулесы и тащат туда военные грузы.
Транзит.
Боеприпасы, от которых гибнут там афганские муджахеды и дети, ну там продовольствие, ну там еще кое-что, я не знаю что. Обратно, может, они наркотики везут, потому что наркотрафик из Афганистана.
Так наркотики по транзиту официальному.
Ну что, вы не смотрите фильмы, что ли, американские?
Нет.
Не смотрите?
Нет.
Я вам покажу не совет несколько дисков о том, как...
Нет, я не буду смотреть, Александр.
Тогда поверьте мне на слово, что американские военные, например, участвуют, или ЦРУ участвовала и по-прежнему участвует в наркотрафике из Колумбии, в Штатах, например. И что в свое время наркоторговля на территории России осуществлялась рядом наших российских военных, коррумпированных. И сегодня наркотрафик из Афганистана, огромный, нарастающий, идет благодаря тому, что его поддерживают спецслужбы, в том числе американские. Талибы, против которых направлена сегодня вся эта энергия, это народ Афганистана. Советские тогда воевали за Бабрака Кармаля против народа Афганистана. Сегодня мы идем помогать Карзаю, коррумпированному, американской марионетке против талибов, против народа Афганистана. Талибы, когда они придут к власти, понимаете? Они неизбежно придут к власти. Карзая повесит или он убежит. И мы опять окажемся в положении жалких, ничтожных, неблагодарных и недальновидных политиков. Талибы не простят нам этого.
Да мы не идем туда воевать. Смотрите, еще раз. Вот я, знаете, да
нет,
что забыла вам сказать?
Ну,
Александр
Ильич,
секунду.
Деньги
будут выделяться не из России на восстановление этих объектов. Мировые деньги
мы идем,
подряд.
Мы идем туда воевать, потому что мы идем в воюющую страну. Мы не идем строить объекты, которые помогут талибам, например, таскать свое вооружение из Пакистана через горные тропы в Афганистан. Мы идем помогать режиму Карзая. И неизвестно, какие объекты мы будем строить. Аэродромы разрушенные, нефтепроводы, которые снабжают.
Заводы, может быть, какие-то.
Заводы по производству оружия, например, или по ремонту оружия. Мы идем туда помогать Карзаю. Карзай обречен. Мы должны взаимодействовать с талибами. Они прекратят наркоторговлю. При талибах не было наркоторговли. Тот краткий срок, когда они были у власти, они вырезали всех наркоторговцев. Потому что их этика, их мусульманская, фундаменталистская этика запрещает общаться с наркотиками.
Александр Андреевич, может, нам туда совсем не надо, а? Мы же были там уже. Давайте уйдем.
Я считаю, конечно. Нам туда сейчас не надо. Нам туда нужно прийти, когда приедут талибы. Тогда мы должны прийти в качестве друзей.
А помогать в каком-то смысле вот этой компании там, американской, стоит?
Конечно, нет. Пусть американцы варятся там как можно дольше, болтыхаются в своей крови, пускай они ссорятся с исламским миром, пускай они ослабляют свое давление на Россию, пускай они хлебнут то, что они, во что они нас в свое время окунули с 80-го года.
То есть нам там собственное влияние, а это все-таки важное такое,
какое
важный регион,
влияние?
Не нужно.
Да. Да у нас в Кремле американское влияние. Какое там собственное влияние? Ну что, что мы говорим, дурака?
Я имею в виду,
что протекторат Америки над Россией в экономическом смысле, он продолжается. Мы, наши деньги храним в американских банках. Любой русский рубль или любой...
Вы храните, Александр Андреевич?
Нет.
Мы с вами храним. Как это?
Это бюджетные деньги. Это деньги, полученные Кудриным. Это же не кудринские деньги. Это ваши деньги, мои деньги. Вам это непонятно, да?
Это что-то умозрительное. Нет,
хорошо, конечно.
Объясните.
Это не наши с вами деньги, это деньги Кудрина. И эти миллиарды денег, которые были накоплены за счет продажи русской нефти, это не моя же нефть, правильно? Это же нефть Абрамовича, это не моя нефть.
Но, во всяком случае, я как свою эту нефть не ощущаю, не знаю, как.
Так, может, вы Россию не ощущаете, как свою страну? А нефть – это часть России.
Нефть – часть России, конечно. Да? Мне казалось, люди – часть России.
А нефть – не часть России. А мне кажется, что и птицы – часть России. Понимаете? И бабочки – часть России. А вот только люди – часть России. А, кстати, о параде. Вот в аппарат-то я возвращаюсь. Я бы не пустил туда ни одного натовского офицера или подразделения. Я бы туда пригласил армию Казахстана современную, армию Украины, армию Белоруссии, армию Узбекистана. И пройти по Красной площади в составе вот этих вот советских дивизий.
Хорошая идея. Мне нравится.
Я бы их просто не пускал на порог, американцев. Только на трибуну посидят. А пускай советские люди, которые сейчас расчленили, и которые уже многие не являются для вас гражданами России.
Да почему же тех не пускать, а этих пускать? Пусть и те приходят, и эти. Кто кому мешает?
Да зачем нам люди, которые...
Ну, не союзники. Это было сказано. Они союзники.
Да у нас союзники-то ведь были. И Румыния была союзником нашим, потом уже. И Болгария.
Давайте всех позовем.
Да было и не... Да, может быть, и рану Гитлеру башку отрубили. Может, он в последний момент переметнулся на сторону коалиции. Там же хотел бы Бормн возглавить все это дело. Да их бы приглашать. Мы победили немцев. Не надо нам туда ни Монтгомери, ни Эйзенхауэра. Туда нужен Жуков, туда нужен Рокоссовский, туда нужен Василевский, туда нужен Сталин. И туда нужен советский народ, который победил фашизм.
И Сталин. Хорошо, не будем про Сталина. Иначе мы не закончим сегодняшнюю программу. Нет, у нас
не Холокост, остается... не Сталина. Все.
Холокост, но не Сталин. Хорошо,
У
нас остается меньше 2 минут. Давайте, знаете про что?
Да.
Про речник несчастный, поселок Речник. Мы вот с вами о людях говорили, о людях, да?
Да,
вот
да.
Люди есть со своими домами. Вроде как незаконно они там эти дома построили. Но вот как? Вот вы какими глазами на это смотрите?
Вылупленными. Я смотрю это вылупленными. Глазами, полными слез, кстати. Я считаю, что это место очень редкое в России, где население дает отпор тотальной власти. Это то редкое, небольшое, обреченное на подавление место, где население берет на себя функции самообороны и защищается от этой страшной, оснащенной бульдозерами, танками и космическими аппаратами московской власти.
А почему их люди остальные не поддерживают? Ну, почему там Москва не поднимается,
Вот я и продолжаю эту тему. Мне кажется, что если бы у нас была реальная оппозиция, не марионеточная, кукольная, сейчас должны были бы коммунисты созвать свои шествия, и вместо этих вот маскарадных, бутафорских шествий, когда они проводят по Москве под аплодисменты буржуа, которые фотографируют, они должны привести свои тысячи туда, в Речник. То же самое должны были бы сделать люди из «Справедливой России». И даже Жириновский, который не очень-то любит народ, он должен был прийти туда. И наше население, оно подавлено, оно не способно на сопротивление социальное. Речник – это то место малое, где это сопротивление оказывается. И мне наплевать, законное оно или незаконное. Потому что действительно все берега, все рощи подмосковные, все реликты леса застроены незаконно. И я незаконник. Я считаю, что это пункт, где могли бы отточить свои клыки оппозиция.
Вы незаконник, вы, видимо, не закончили, но вот так на полусловии я вынуждена прервать Александра Проханова. Вы встретитесь с ним через неделю. Всего доброго.